Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Европейские рынки положительно оценили план спасения банковской системы, одобренный накануне лидерами 15 европейских государств. На региональных выборах, состоявшихся в воскресенье в России, по официальным данным, везде победила партия «Единая Россия». В Москве проходит митинг в поддержку Татьяны Бахминой. Эти и другие темы в очередном, третьем информационном часе нашей программы. Итак, европейские финансовые рынки довольно резко поднялись сегодня после решения лидеров стран еврозоны оказать своим национальным банкам экстренную помощь. Детали этой помощи сегодня обнародовал президент Франции Николя Саркози, и у нас в прямом эфире наш корреспондент во Франции Семен Мирский. Семен, здравствуйте. О каких суммах может идти речь?
Добрый день, Андрей. Речь идет о суммах очень больших, которые принято называть астрономических. Прежде всего, фонд гарантии банковских займов во Франции составляет сумму 320 миллиардов евро. Глобальная же сумма экстренного фонда равна 360 миллиардам евро. И в качестве гаранта выступает французское государство, точнее, казна Французской Республики. «Мы не допустим банкротства ни одного из французских банков», заверил Николя Саркози, который, кстати, ни разу не произнес слова «национализация банков», хотя по существу речь идет именно о национализации тех банков, которые окажутся не в состоянии выполнить своих обязательств в отношении вкладчиков и акционеров. Дирекция банков, заявивших о своей неплатежеспособности, будет уволена, заявил президент, не оставивший сомнения в том, что экстренные меры, принятые правительством, не оставят никаких лазеек для тех банкиров, которые решат воспользоваться кризисом в целях собственной наживы. «В данной ситуации мы будем действовать быстро и решительно», сказал Николя Саркози, заверивший, что еще до конца текущей недели правительство будет наделено всеми необходимыми инструментами для претворения в жизнь плана спасения банковской системы страны. Президент выразил надежду, что в пределе ближайших нескольких недель будет проведена встреча лидеров стран Большой Восьмерки, на которой будут согласованы меры преодоления глобального кризиса. Речь идет, цитирую, о трансформации всей капиталистической системы. В своих предыдущих заявлениях на эту же тему Саркози говорил не о трансформации капитализма, а о его морализации, то есть усилении критериев, позволяющих избегать ситуации, при которой имеют место злоупотребление свободой рыночной экономики. Как остроумно заметил один французский обозреватель, государство в лице президента не хочет больше мириться с ситуацией, при которой свободные леса беспрепятственно действуют в свободном курятнике. Добавлю, что меры, аналогичные тем, о которых заявил час тому назад президент Франции, практически синхронно принимаются во всех страницах государств Европы, лидеры которых встречались вчера в воскресенье в том же Елисейском дворце. Андрей?
Семен, скажите, а есть ли оппоненты у нынешнего плана спасения банковской системы в странах еврозоны?
Я бы сказал, что оппонентов не так уж много, однако имеются скептики. А скепсис идет в двух направлениях. Во-первых, не окажется ли план спасения банковской системы меры, принятой за счет французского налогоплательщика? И второе, это вопрос действенности данных мер. Так что общее настроение, скажем, выраженное сегодня в заявлении, которое сделал лидер французского профсоюза СЖТ, это Всеобщая конфедерация труда, он сказал, сегодня, конечно, царит в стране эйфория, потому что, вот, как вы сказали в начале, биржевые курсы прибавили, акции на биржах всего мира идут вверх, но, однако, есть место для такой выжидательной позиции по принципу «поживем, увидим».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент во Франции Семен Мирский. Ну а российский рынок акций сегодня не поддержал оптимизм других мировых бирж. Уже к середине торговой сессии основные фондовые индексы в России снизились по сравнению с открытием торгов. И, как стало известно недавно, в 17.30 на фондовой бирже РТС из-за падения технического индекса более чем на 5% торги были приостановлены, рассказывает Иван Трифилов.
Ведущие российские фондовые биржи, в пятницу не проводившие торги по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам, в понедельник возобновили свою работу в обычном режиме. В начале торговой сессии движение на биржевых площадках было разнонаправленным. Индекс РТС сразу же ушел в минус, тогда как индекс Московской межбанковской валютной биржи демонстрировал хоть и небольшой, но все-таки рост. Однако и это продлилось недолго. К середине дня основные индексы уже показывали отрицательную динамику, упав на 4-6% по сравнению с открытием. Таким образом, игроки на российских торговых площадках не поддержали оптимизм, наблюдавшийся в понедельник на других мировых биржах. В частности, финансовые рынки в Азии и Европе отреагировали резким ростом котировок акций на совместное заявление властей «Большой семерки» по итогам их встречи в Вашингтоне в минувшую пятницу, а также на решение саммита 15 стран еврозоны о совместных мерах по стабилизации кредитных рынков. Ситуация не изменилась и после того, как Совет Федерации России на своем неочередном заседании одобрил пакет законов, предусматривающих выделение дополнительной помощи национальной финансовой системе. Первый из них разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября 2008 года. Источником этих средств, общий объем которых не должен превышать 50 миллиардов долларов, являются валютные резервы. Этот же документ дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. Как ожидается, для этого будут использованы валютные резервы, а также часть средств Государственного фонда национального благосостояния. Большую часть помощи, 725 миллиардов рублей, получат системообразующие государственные банки – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Остальная часть средств из этого пакета обещана другим российским коммерческим банкам, удовлетворяющим определенным критериям надежности. Второй же закон разрешает Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским коммерческим банкам, имеющим рейтинги, на срок не более 6 месяцев. Причем определять круг претендентов на получение таких займов, а также порядок и условия их выделения, поручено Совету директоров Центрального банка. Тем не менее, российские власти признают, что пока объявленная государством финансовая помощь весьма медленно доходит до тех, кто в ней сейчас особенно нуждается. В понедельник председатель правительства Владимир Путин потребовал ускорить реализацию мер по поддержанию внутреннего финансового рынка. По его словам, контакты с представителями реального сектора экономики, сельского хозяйства, машиностроения и строительства свидетельствуют о том, что эти предприятия начинают испытывать определенный финансовый голод, хотя все они надеются на скорейшую реализацию решений, принятых в стране в последнее время. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз приостановил действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение сроком на полгода принято в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры о стратегическом партнерстве, приостановленные после российско-грузинского вооруженного конфликта. Нобелевскую премию по экономике в этом году получил профессор Принстонского университета Пол Кругман. Совет Федерации России на внеочередном заседании одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. В пятницу антикризисные законы были приняты Государственной Думой. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени, как всегда по понедельникам. В нашем эфире передача «Время политики». Ее ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. В прямом эфире итоги состоявшихся в минувшее воскресенье региональных выборов в России. Вместе с ним будут обсуждать наши гости, политик Владимир Рыжков и политолог Александр Кынев. Слушайте передачу «Время политики» в 22 часа сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Итак, на чем концентрируют свое внимание сегодня американские газеты, Владимир?
Ну, одна из центральных тем – нынешний банковский кризис, разумеется. Вашингтон-Пост и USA Today сообщают своим читателям, что европейские лидеры договорились о координации действий, направленных на его преодоление. USA Today отмечает, что Европейский Союз, я цитирую, «может увеличить давление на Соединенные Штаты, чтобы те предприняли дальнейшие меры для укрепления американских крупных банков». Цитата из Вашингтон-Пост. «Вложите деньги в корпорацию «Брось Америку». Так можно изложить имплицитную рекомендацию по геополитической и биржевой игре, которую Медведев дал своим слушателям на конференции по мировой политике, трехдневном мозговом штурме силами глав государств, который устроил в Эвиане ведущий аналитический центр Франции». Еще одна статья в той же «Вашингтон-Пост». Заголовок «Следующая мировая война» – это с вопросительным знаком. Возможно, она будет финансовой. Цитата из этой статьи. «Перспектива глобальной финансовой системы день ото дня выглядит все мрачнее. Американская администрация вынуждена поддержать Уолл-стрит. Правительства европейских стран выкупают из долговой кабалы многочисленные коммерческие банки. Есть и еще более тревожная новость. Правительство Исландии надзирает за массированным дефолтом всех крупнейших банков своей страны. Эти опасные события указывают на то, что указывают не только на то, что рецессия окажется еще болезненнее, чем ожидалось, но и на безотлагательную необходимость скоординированных действий международного сообщества по предотвращению чего-то пострашнее – открытой финансовой войны.
Владимир, а что в связи с кризисом пишут сегодня о России?
Ну, вообще пишут много и довольно по-разному. Вот, например, кусочек статьи из «Ньюзвик». Массированное бегство капиталов с российских фондовых рынков началось еще до конфликта в Грузии. Затем в сентябре рынки сильно пострадали, когда до России докатились взрывные волны глобального кредитного кризиса. В сентябре на московских биржах приходилось несколько раз приостанавливать торги. На прошлой неделе биржевые индексы за день упали на 21%. Даже до текущего кризиса объем российской экономики составлял 1,3 триллиона долларов, примерно столько же, сколько у Мексики и Бразилии, и намного меньше китайской, 3,3 триллиона долларов, и США, 13,8. Лос-Анджелес Таймс совершенно пишет как бы о другом. Заголовок статьи. В России зловещие новости с рынков не останавливают богачей. Статья о том, что богатые люди продолжают покупать Порше и продажи не сокращаются. На этом фоне приводится в статье довольно мрачное высказывание эксперта в области нефтедобычи российского. Мне жаль мой народ, потому что впереди его ждут очень плохие времена. И в заключение я приведу еще одну статью, еще одну цитату, это уже из статьи Forbes. Стали проявляться некоторые признаки того, что финансовый кризис может распространиться в реальный сектор российской экономики. Большинство жителей России не инвестируют деньги в ценные бумаги. К тому же невероятный рост цен на энергосырье за последние годы за последние несколько лет позволил российским властям создать своего рода буфер, фонды, где были накоплены эти деньги, которые пойдут теперь на восстановление фондового рынка.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикаций в американской прессе. Центральная избирательная комиссия России практически подвела итоги региональных выборов, состоявшихся 12 октября. Везде победила партия «Единая Россия». При этом наиболее высокие результаты, по крайней мере, по официальным данным, показаны в Кемеровской области и Чеченской республике. Несмотря на такой успех единороссов, независимые наблюдатели отмечают снижение поддержки «Единой России» избирателями. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Везде, где вчера состоялись выборы, твердое первое место занимает «Единая Россия». Самые высокие результаты партия получила в Кемерово и Чечне. Места в Совете народных депутатов Кемеровской области вовсе разделили только две фракции. «Единая Россия» получила 35 мандатов, «Справедливая Россия» – 1.
Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, нет. Те наблюдатели, которые, как говорится, нам вчера не давали спокойно как бы существовать, подводить итоги, сегодня ни один из них не появился и просто приятно работать и подводить итоги.
Вполне предсказуемыми оказались результаты выборов в Чеченской республике. На избирательные участки пришло чуть более 95% избирателей, заявил глава ЦИК Чеченской республики Исмаил Байханов.
В выборах парламента Чеченской республики при формировании парламента будут участвовать две партии. И места распределились 37 «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия».
Политолог Александр Кынев также обратил внимание на результаты голосования в Кемерово и Чечне. Но не потому, что там уверенно одержала победу «Единая Россия».
Как известно, у нас по закону должно быть не менее двух партий, допущенных к распределению мандатов. Так вот, власти таких замечательных регионов, как Чечня и Кузбасс, решили, что партия номер два должна быть «Справедливая Россия». А в Кузбассе коммунистам присудили последнее, четвертое место с 3%, что является очевидным скандалом и явно не соответствует реальному распределению сил в регионе. Поскольку два региона достаточно разных, то возникает вопрос о том, что эта установка, видимо, получена откуда-то сверху.
Политолог Александр Кынев делает вывод. Не стоит говорить о безоговорочной победе «Единой России» в региональных выборах 12 октября.
В сравнении с декабрем «Единая Россия» потеряла везде, причем потеряла примерно 10%. На второе место, там, где была нормальная конкурентная кампания, уверенно вышли коммунисты. Например, на выборах в Тверскую городскую думу КПРФ получила 30%. Такая же ситуация и по многим другим регионам. Очень много победило кандидатов независимых по округам, которые шли против кандидатов единороссов. «Единая Россия» проиграла выборы мэра Нижнего Тагила, где победил и госпожа Исаева, которая была, скажем так, которая не была поддержана партией, боролась с официальным кандидатом. Официальный кандидат партии получил только третье место. Так что в этом смысле, на мой взгляд, все не так однозначно, как товарищи из «Единой России» пытаются представить. Учитывая те заявления, которые они делали до того, и результаты, которые мы получаем, мы видим совершенно очевидно, что избиратели предпочитают голосовать все чаще за какую-то иную альтернативу, даже невзирая на то фантастическое давление, которое мы в регионах отмечали, да, и добровольно-принудительный характер участия в выборах муниципальных служащих и так далее.
Говорил политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:25. Сейчас городская тема. Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия» при поддержке Центра экспертиз ЭКОМ в этом году начал проект «Защита прав и интересов граждан при дорожном строительстве в Петербурге», рассказывает Татьяна Вольская.
Проект готовился около 2 лет. Его цель – поддержка инициативных групп граждан, которые образуются там, где участки дорожного строительства становятся проблемными из-за ущемления прав граждан, живущих вблизи строительства. Сегодня таких инициативных групп в городе десятки, говорит директор программ Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Татьяна Виноградова.
Когда мы начинали наш проект, первое, что было нашим фокусом – это исследование тех случаев, где уже там с 99-го, 2000-го, 2001-го года ведется переписка, ведется защита прав, попытка отстоять свои интересы у отдельных граждан их групп вместе с органами власти. Это кольцевая автодорога, это Троицкое поле, это Челябинская улица района Ржевки, это Дачный проспект, это Кубинская улица. Естественно, выявив огромное количество проблем, мы поняли, что есть серьезная неурегулированность законодательная, как компенсировать нарушенные права граждан. Есть два подхода. Правовой подход – связан с отстаиванием интересов прав граждан в суде или различные внесудебные способы защиты, есть политические. Это привлечение внимания к данной проблеме. Вот эти подходы, а также предварительные результаты нашего проекта описаны в брошюре. Это брошюра «Путеводитель активистам», и в ней кратко ответы на вопросы. Рассказывается гражданам в доступной форме, что нужно делать. То есть это некий алгоритм уже отработанных механизмов, которые мы можем предложить гражданам.
Брошюра должна быть отпечатана к 1 ноября и появиться в библиотеке имени Маяковского и в интернете. Одно из самых активных движений граждан, защищающих свои права, движение «Сохраним Юнталова», возникшее в результате протеста жителей против строительства западного скоростного диаметра рядом с юнталовским заказником. Предполагается, что трасса пройдет по местам отдыха 12 тысяч горожан. Говорит активистка движения «Сохраним Юнталова» Татьяна Скраденис.
Мы обнаружили, что не только пострадают местные жители вот в Приморском районе, что, в принципе, весь проект «Западный скоростной диаметр» достаточно проблематичный. Та польза, которую предполагают получить от его ввода в эксплуатацию, она ни в какое сравнение не идет с теми проблемами, которые город получит. Первым, пожалуй, положительным результатом нашей работы было то, что нам удалось в 2006 году, в декабре, добиться проведения публичных слушаний по третьему участку западного скоростного диаметра, тот, который проходит в Приморском районе. Нам удалось провести общественную экологическую экспертизу этого проекта. Эту экспертизу проводил Центр экспертиз ИКОМ при поддержке экологического правозащитного центра Белона. Удалось местным жителям наладить контакт с международными финансовыми организациями. Всемирный банк, который являлся консультантом правительства Петербурга по вот этому проекту, и Европейский банк реконструкции и развития, который является потенциальным инвестором. До момента вот нашего взаимодействия с этими организациями проект для граждан был закрыт полностью. Сейчас он чуть-чуть приоткрывается. У нас есть возможность информировать те же международные финансовые институты о вещах, которые они не могут получить от правительства города.
Проблемы, возникающие при реализации проектов дорожного строительства, обществом недооценены, но они представляют даже большую угрозу благосостоянию города и здоровью жителей, чем уплотнительная застройка, считает директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Что же, собственно говоря, происходит? Почему невозможно эффективно бороться не с дорогами, а с тем злом, которое несет это вот, извините, жлобское и хамское отношение к строительству? Мы были бы счастливы, если бы мы могли предоставлять людям просто вот такие вот действительно консультации в режиме четкой инструкции. Мы убедились, что такого алгоритма на самом деле составить невозможно. Вот то, что мы сейчас представляем, это способ сэкономить усилия. Законодательство в этом отношении у нас просто дырявое. Жители не могут обращаться к чиновникам. Таким образом, нам нужно обращаться к политикам для того, чтобы они приняли и исправили необходимые законы. Если квартира попадает в зону воздействия магистрали, если теми мероприятиями проектными, которые реализуются на территории строительства, не удается снизить шум и другие параметры до нормативных, это значит, что либо должен быть договор с собственником жилья, либо эта квартира должна выкупаться в муниципальную собственность. Потом, допустим, там конвертироваться в какой-нибудь муниципальный фонд, соцжилье или временный фонд. Только механизм выкупа по гражданскому кодексу способен решить эту проблему.
Эта проблема оставляется, по мнению Александра Карпова, будущим городским правительством. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз приостановил действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение сроком на полгода принято министрами иностранных дел стран ЕС в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве, приостановленной после российско-грузинского вооруженного конфликта. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступили против. Нобелевскую премию по экономике в этом году получил профессор Принстонского университета, американец Пол Кругман. Награды отмечены сформулированная Кругманом теория о причинах глобальной урбанизации, связавшая вопросы международной торговли и экономической географии. Великобритания объявила о планах инвестировать в три крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов в рамках плана поддержки финансовой системы государства. Германия и Франция сегодня также объявили о планах выделить на помощь своим банкам сотни миллиардов евро. Совет Федерации России на внеочередном заседании одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы. В пятницу антикризисные законы были приняты Государственной Думой. Речь идет, в частности, о предоставлении внешэкономбанкам, другим банкам и компаниям кредитов для погашения иностранных займов. Партия «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в 5 регионах, где в воскресенье прошли выборы в парламенты. Кандидаты от «Единой России» победили и на всех выборах мэров, сообщили представитель Центра избиркома Валерий Крюков. На парламентских выборах в Литве, по предварительным данным, лидирует оппозиционная правоконсервативная партия «Союз Отечества» «Христианские демократы», на втором месте партия «Народного возрождения», на третьем партия «Справедливость и порядок» экс-президента страны Роландеса Паксеса. У правящих социал-демократов лишь четвертый место. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть страну. В интервью газете «Таймс» Аль-Малики сказал, что его правительству больше не нужна помощь британцев для поддержки безопасности на юге Ирака. Еще одна сегодняшняя тема. В Москве сегодня был организован митинг в поддержку бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой. Напомню, что Светлана Бахмина сейчас находится в заключении и обращалась с просьбой о помиловании к президенту Медведеву. На митинге побывала наш корреспондент в Москве Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте. Насколько многочисленной оказалась сегодняшняя акция и кто выступал на ней?
Здравствуйте. На пикет, который проходил в центре Москвы на Чистопрудном бульваре и закончился буквально несколько минут назад, по моим подсчетам, собралось где-то примерно 100 человек. Ну, это и одноклассники Светланы Бахминой, правозащитники, просто сочувствующие женщине москвичи и люди, достаточно известные. Но, к примеру, среди них писатели были Виктор Шендерович и Борис Акунин. В интервью «Радио Свобода» они акцентировали свое внимание на том, что эта акция не имеет ничего общего с политикой. Они считают, что сюда пришли люди, которые призывают нынешнюю власть проявить милосердие, гуманизм к женщине, осужденной, по их мнению, несправедливо. Я напомню, что экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина была приговорена к 6 годам лишения свободы по 2 статьям. Это уклонение от уплаты налогов и присвоение и растрата чужого имущества. 4 года она уже провела в местах лишения свободы. И, собственно, собравшиеся сегодня у памятника Грибоедову люди убеждены, что Светлана стала, как они говорят, жертвой огромного политического механизма, закрутившегося вокруг ЮКОСа вообще. Причина для проведения пикета именно сегодня была, и я хочу сказать, что даже не одна. Ну, во-первых, сегодня Бахминой исполнилось 39 лет, у нее сегодня день рождения. Так что все, что происходило на пикете, снимали на видео, все поздравления и слова поддержки записали, чтобы потом передать диск в качестве подарка Светлане. Ну и самое главное, это собрать подписи под обращением к президенту Медведеву с просьбой досрочно освободить Светлану Бахмину.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева. Она побывала на митинге в поддержку бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой, которая, напомню, была осуждена к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением, хищении путем присвоения имущества компании «Томскнефть». Ольга Вахончева сообщила нам также о не менее чем 100 участниках сегодняшней акции. Многие средства массовой информации сообщают лишь о 20 участниках этой акции в поддержку Светланы Бахминой. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас выпуск новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Государственная галерея в Мюнхене, Парижский центр Помпиду и музей Гуггенгейма в Нью-Йорке организовали выставку картин Василия Кандинского. С 25 октября по 22 февраля экспозицию можно будет увидеть в Мюнхене. В апреле-августе 2009 года она переедет в Париж, а с сентября по январь 2009 года будет выставлена в Нью-Йорке.
Заведующий кафедрой английского языка в Мумбайском университете заявил, что все больше индийских студентов предпочитают изучать американскую версию английского языка. Это связано с возможностью найти высокооплачиваемую работу в США по завершении учебы. В США проживают около 1,5 миллиона иммигрантов из Индии. 90 миллионов индийцев владеют английским языком. Наряду с хинди английский является государственным языком в Индии. Некоторые индийские деятели культуры критикуют американизацию Индии, однако их оппоненты считают подобное явление естественным процессом, вызванным доминирующей ролью США в современном мире. Полиция в Неаполе арестовала 7 человек, которых обвиняют в организации ограблений, убийств и прочих преступлений. Среди арестованных актер Бернардино Террачиано, сыгравший роль босса мафии в фильме Матео Гароне «Гоморра». Последнее громкое преступление, совершенное неаполитанской мафией, убийство 6 африканских иммигрантов. На кинофестивале в Канне картина «Гоморра» была удостоена одной из самых престижных премий. Картина также претендует на «Оскара» 2008 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В английском городе Челтенхэм проходит традиционный 10-дневный литературный фестиваль. В нем принимают участие более 450 писателей и поэтов. Главная тема нынешнего фестиваля – роль семьи в формировании личности и влияние семьи на творчество и круг чтения. В программе фестиваля более 350 мероприятий. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
По личному опыту знаю, что писательские фестивали – мероприятия странные. Для актеров или музыкантов нет ничего естественнее фестивалей. Театральное и музыкальное творчество немыслимо без публики. Писательство – совсем другое дело. Писатель работает с языком в полном одиночестве. Его идеальный читатель – такой же одиночка, как и автор. Выходя на сцену, писатель должен играть другую роль – роль актера, шоумена. Большинство литераторов этого не понимают, и потому на публике звучат заунывно. В дискуссиях писатели, как правило, тоже не блещут. Их сила в художественном даре, а не в интеллектуальных обобщениях. Исключение из правил – так называемые эстрадные поэты. Но в Англии они давно вышли из моды. Поэтическое рычание в Англии – это дурной тон. Русским эстрадным поэтам этот самый дурной тон прощают, поскольку воспринимают их как экзотику. Однажды в Эдинбурге на выступлении популярного московского поэта, прославившегося надрывными завываниями и нахрапистым клёкотом, английские старшеклассники, сидевшие рядом со мной, искренне хохотали. Они решили, что на сцене выступает поэт-пародист. Организаторы фестиваля в Челтенхэме, должно быть, понимают, с кем и с чем они имеют дело. Поэтому среди участников фестиваля не только писатели, но и знаменитые актеры, теле- и радиоведущие, и даже автор новой книги о военной доблести, премьер-министр Гордон Браун.
Комментарий Игоря Померанцева. Новости культуры представил Иван Толстой. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Кирилл Кобрин.
Нынешние финансовые потрясения имеют не только экономическую сторону, но и политическую, социальную, культурную и так далее. Один из самых интересных аспектов – психологический. Как реагируют обычные люди на то, что происходит с банками, понятно. Они идут туда и забирают свои вклады. Как реагируют банки, тоже понятно. Они стараются сделать все, чтобы вкладчики не забирали свои деньги. И в то же время пытаются ужесточить условия выдачи кредитов настолько, чтобы их сейчас никто не брал. А вот что делает государство. Шаги Соединенных Штатов и стран Евросоюза известны. Срочные саммиты, встречи, гарантии вкладов и банков, вливание в финансовую сферу и так далее. Мы говорили об этом довольно много. Российское руководство тоже предпринимает немало для финансовой стабилизации, но примерно столько же для успокоения нервов граждан. И вот здесь в ход идет давно известный принцип превращения нужды в добродетель. Об этом Сергей Митрофанов в статье «Кризис как новые великолепные возможности», опубликованной на сайте Polit.ru.
Кризис развивается феерически, и переход от укрепления национальной валюты к ее ослаблению, от роста ВВП к его полному исчезновению, заставляют подвергнуть сомнению фундаментальные законы физики, закон сохранения материи и ограничение скоростей во Вселенной скоростью света.
Эти рассуждения вызваны к жизни, просмотрены Сергеем Митрофановым передачей телеканала «Россия» под названием «Сенат».
В частности, я уяснил, первое, что кризис есть не кризис, а новые возможности. Чем больше кризис, тем больше возможностей. возможностей. Ура, ура! Второе. Что надо любить отечественную экономику и больше ей доверять. Когда кругом падают индексы и с банками происходят разные нехорошие вещи, надо а. не обращать на это внимания, б. ни в коем случае не держать деньги под подушкой и тем более не безумно их тратить на макароны, а отнести в эти банки, в. расслабиться и получать удовольствие. Третье. Если хранить, то хранить в рублях. Опять же, потому что надо любить свою экономику, а не чужую.
Итак, действительно, нужда, возведенная в патриотическую добродетель. Но не только патриотическую. В передаче телеканала «Россия» прозвучала и нотка социального просвещения.
Биржевая игра – это страшно интересно. Теперь все, поскольку выявилась зависимость реальной жизни от фондовой, ну там встали кое-где заводы, а кое-где сократили персонал на 10%, будут еще больше за ней следить и еще больше в ней участвовать. Что положительно опять? Была, к примеру, одна пенсионерка, которая заработала на фондовом рынке 5 миллионов евро. Прекрасное решение пенсионного вопроса. Теперь, значит, такая судьба станет доступна самым широким массам, особенно в связи с провалом пенсионной реформы.
Ну и, конечно, вопрос, который занимает почти всех. Зачем Россия, в которой биржевые курсы рухнули ниже, чем где бы то ни было, спасает Исландию? Ответ прост. Из-за врожденной, присущей стране доброте, бескорыстности и самоотверженности. Вот он, великий русский моральный урок Западу. Сергей Митрофанов продолжает на сайте Политру.
Вопрос ведущего продолжает косить под простака. Почему, когда в России кризис, мы спасаем Исландию кредитом по низкой ставке? Ответ великолепен. Понимаете, Исландия – страна НАТО. А надо с этими гадами, которые нас не понимают и критикуют, вставляют нам палки в колеса, оболваленные своими лживыми СМИ, дружить. В общем, это такое правильное международное действие, направленное на возобновление сотрудничества с проклятым Западом. Нота бене. Есть, впрочем, версия, в частности, не последнего миллионера Лебедева, что Исландия, где живут всего лишь 300 тысяч человек населения, большой офшор, в котором как раз и крутятся убежавшие из России деньги. Вот их и спасают в первую очередь. Наверное, досужая фантазия.
Вот об этой особой русской духовности, о нужде, добродетели и о том, как российская власть видит в происходящем способ еще раз уложить мозги граждан в наилучшем для себя порядке, Андрей Левкин, писатель, публицист, главный редактор сайта Политру, на котором опубликована статья Сергея Митрофанова.
История с финансовым кризисом, а точнее с тем, как он происходит в России, то, как в России же он освещается, она очень серьезная. Это ведь тема не денег даже. То, как устроены мозги не только лиц, принимающих решения, но и участников рынка, и тех, кто при них. Мы имеем некоторую рыночную экономику, которая развивается по своим каким-то законам. Рыночная экономика действует по факту на территории России. Но рыночная экономика, она, собака, очень многопараметричная. Там всегда что-то происходит так, эдак, куча всяких связей между вещами. И это требует соответствующего какого-то ответа. Да? Должно быть множество институций, которые реагируют на эти параметры, и как-то все это дело вместе увязывается. Коль скоро в России предпочитают действовать немножечко так вот с одним-двумя параметрами, начинаются естественные проблемы. Что делать со всем этим многообразием и как все это дело объяснить? Ну, просто для примера, ну вот нет в России партий не с точки зрения декларативной, а по функциям, которые они могут выполнять. Они не дают своих оценок ситуации, все ньюсмейкеры молчат, они умеют говорить только о величии России, о чем-нибудь еще. Откуда и вывод? В любой ситуации приходится говорить либо о величии России, либо о чьих-то там происках и временном отступлении от величия. Поэтому совершенно понятно, что в любой какой-то такой непонятной истории все будет скидываться на Запад, Россия будет вынуждена терпилой какой-то, но которая вот имеет шанс все равно в очередной раз встать с колен и показать всем там какую-то кузькину мать. Тут же еще один маленький такой нюансик, это уже по части участников рынка. Они как-то не могут вбить себе голову, что вот экономика, она вещь цикличная. То идет подъем, то идет спуск, причем на спусках никого больше не расстреливают, экономика в ноль не выходит. Ну вот так как-то оно так на волнах и болтается. А в России, ну, начиная там, боже мой, там, с 91 года, вариантов два. Либо полное процветание, причем оно экстенсивное и навсегда. Либо, наоборот, человек полный лузер. То есть это такая вот вечная такая тяга вот какой-то коричневой субстанции. Человек в России всегда оказывается либо в шоколаде, либо в говне. И поэтому что делать? Надо все время доказывать себе, что в шоколаде, если уж выбрана такая схема.
Главный редактор сайта Политру Андрей Левкин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз на полгода приостановил действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Франция и Германия предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны ЕС выступили против. Нобелевскую премию по экономике в этом году получил профессор Принстонского университета Пол Кругман. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть Ирак.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Европейские финансовые рынки резко поднялись после решения лидеров 15 стран еврозоны оказать своим национальным банкам экстренную помощь, объемы которой исчисляются сотнями миллиардов евро. Эту тему продолжит в своей экономической панораме обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Всего две недели назад европейские лидеры отказывались от идеи создания единого фонда для помощи национальным банкам на фоне разрастающегося кредитного кризиса. Их недавние совместные заявления финансовые рынки оценивали просто. Банки должны спасаться сами, кто как может, и потому продолжали падать. Теперь же руководители стран еврозоны фактически объявили о том, чего от них ждали, о плане именно совместных действий. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Ухудшение ситуации на финансовых рынках в последние недели требует от нас совместных действий. И главное в них – предоставление правительственной помощи на среднесрочный период и на приемлемых коммерческих условиях, прямо или косвенно. Речь идет о новых правительственных гарантиях, страховках, прямом выкупе и о других подобных мерах.
Конкретные объемы этой помощи каждая европейская страна определяет самостоятельно. В Германии, например, ее объем превысит 400 миллиардов евро. Во Франции только специальный фонд для выкупа государством части акций проблемных банков составит 40 миллиардов евро, тогда как весь пакет может превысить 300 миллиардов. А в Великобритании только на выкуп части банковских акций, то есть фактически частичную их приватизацию, правительство направит почти 65 миллиардов долларов. Полученные за свои акции деньги банки смогут направить на поддержку собственного бизнеса. Президент Франции Николя Саркози, председательствующий ныне в Европейском Союзе.
Новые кредиты от правительства нужны банкам, чтобы они, в свою очередь, могли кредитовать и частных лиц, например, для покупки жилья, и бизнес для дальнейшего его развития. И чтобы восстановить доверие на рынках, правительства разными мерами будут в ближайшие 5 лет гарантировать банковские займы. Это важнейшая мера, если мы хотим стабилизировать финансовую и банковскую систему. Я хочу сказать всем европейцам, что их банковские сбережения будут защищены.
Большинство европейских стран в последние недели резко повысили минимальные гарантии государства по частным вкладам в банках, а в Италии, Германии и Дании временно на 1-2 года введены полные гарантии по всем частным вкладам в банках этих стран. Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
Единство, которое мы сегодня демонстрируем, является ключевым фактором восстановления доверия на рынках. Но нам предстоит сделать еще очень многое, в том числе самому Европейскому Центральному Банку, особенно в части совершенствования нашей системы банковских гарантий, чтобы соответствовать требованиям, возникающим в новых обстоятельствах.
Далеко не все банки в Европе или США сегодня нуждаются в экстренной помощи национальных правительств. У многих денег достаточно, но из-за недоверия банков друг к другу, который неминуемо возникает во время кризисов, они не спешат делиться этими деньгами, как происходит обычно на рынке межбанковского кредитования. В такой ситуации необходим авторитетный посредник, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Европейский центральный банк просто принимает
резервы и вклады от банков и дает кредиты другим банкам. То есть он работает как межбанковский посредник. Федеральная резервная система сейчас начинает платить проценты по банковским резервам и тоже начнет работать как финансовый посредник, давать кредиты. Есть очень крупные финансовые учреждения, которые находятся в прекрасном состоянии. Эти банковские учреждения имеют деньги, они могут давать кредит, но они не дают кредит другим банкам, и банки не могут давать кредит производству, потому что нет доверия. Для того, чтобы было доверие, нужен посредник, который это будет страховать. Это только центральный банк, других таких учреждений нет.
Однако взаимное доверие на кредитных рынках восстанавливается не сразу, и потому скорого возобновления кредитов как бизнесу, так и частным лицам в прежних объемах не приходится ожидать ни в одной стране, говорит руководитель аналитического управления Deutsche Bank Штефан Бильмайер.
Действительно, сокращение объемов кредитования может стать серьезной угрозой экономическому развитию, по крайней мере, в течение ближайших нескольких кварталов. В последние годы объемы кредитования в мире и бизнеса, и населения постоянно увеличивались, что способствовало активному росту экономики в целом. Теперь же кредитные источники резко сузились, и как результат повсеместно замедлился рост экономики. Теперь все зависит от того, как быстро и из каких источников будут погашены накопившиеся в финансовой системе огромные долги. Хватит ли на это денег? Именно от этого напрямую зависит дальнейшее развитие экономики и всей еврозоны. Мой прогноз на 2009 год – ее объемы могут даже сократиться. Уповать на скорое улучшение ситуации не приходится, это длительный процесс. На мой взгляд, последствия нынешнего кризиса финансовых рынков мы будем ощущать еще довольно долго.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал сегодня ведущие индустриальные страны мира к созданию новой архитектуры мировой финансовой системы, для чего организовать международную конференцию, подобную той, которая состоялась на исходе Второй мировой войны в июле 1944 года в американском курортном городке Бреттон-Вудс. Среди ее решений не только золотовалютный стандарт, но и создание МВФ и Всемирного банка. И вот уже полвека, как действующую в мире финансовую систему называют Бреттон-Вудской.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии посвящена на старинной деревне Волендам на северо-западе Нидерландов. Эта деревня стала настоящим символом Голландии. О том, почему, рассказывает наш корреспондент в этой стране Софья Корниенко.
В том, что Волендам пользуется особенной популярностью среди туристов, немалая заслуга находчивого Лендерта Спандера, хозяина одной из местных гостиниц в конце XIX века. Спандеру пришла в голову идея открыть специальные номера для художников со всего мира. Приезжие художники вдохновлялись местным пейзажем из деревянных домиков и лодок. Последние во всевозможных вариациях возникали у них на холстах и возвращались вместе с художниками во Францию, Англию и Америку в качестве бесплатной рекламы. Уже несколько лет спустя после открытия отеля для художников в Волендам валом повалили туристы, которым хотелось настоящую Голландию увидеть своими глазами, а традиционный волендамский народный костюм, высокий женский чепец, пышная юбка с коротким передником и невероятного размера деревянные башмаки до сих пор считается во всем мире народным голландским костюмом. Вот такой ранний пример раскручивания популярности через тиражирование картинок. Правда же заключается в том, что для большинства голландцев Волендам такая же загадка, как и для иностранцев. Этой осенью во всех книжных магазинах страны появилась новая книга анекдотов из жизни Волендама, озаглавленная «Ик Адриан Вейерман». «Я Адриан Вейерман». Под псевдонимом Адриан Вейерман, сочетание распространенной в деревне фамилии с экзотическим именем, скрывается местный футболист-неудачник Эдди Хаут. Если хочешь быть популярным в Волендаме, самое главное – овладеть искусством игры в футбол. Я в этом деле безнадежно провалился. А так как петь я тоже не умел, то уже с ранних лет мои карьерные перспективы оказались серьезно ограничены. Сегодня сборник рассказов Эдди Хаута о Валендаме в родной деревне зачитали до дыр, и книга вышла в переизданном и дополненном варианте крупным тиражом. Наконец, мои родители поженились и стали жить в живописной рыбацкой деревне Валендам, где отец родился и вырос. Однако моя мать родилась и выросла совсем не там, а в деревне Апкауда, что под Утрехтом. Так как в Валендаме принято жениться только на местных девушках, валендамцы не оценили оригинальность поступка моего отца. Новоиспеченная жена вдобавок была еще и не из католической церкви, поэтому жизнь на холодном заливе Айсельмейр ее ждала тяжелая. Мать Хаута, как и всех приезжих, валендамцы называли «пальто». Такое странное прозвище имеет простое объяснение. В Валендаме все местные жители носили традиционный костюм и головной убор, а приезжие – пальто. Сегодня традиционная одежда стала большой редкостью. Но, как чепцы и передники когда-то, до сих пор сияет на солнце и надувается парусами на ветру развешанное белоснежное белье, сверкают зеркальной чистотой окна и выкрашенные зеленой лаковой краской деревянные рамы и двери. К сожалению, современность безжалостна к закрытым меркам рыбацких деревень, многие из которых раньше были островами и до сих пор сохранили свои старинные диалекты. Неприятие смешанных браков в этих деревнях с годами привело к повышенному числу наследственных заболеваний. Строгие семейные и религиозные устои в диссонансе с окружающим миром, к повышенному употреблению тяжелых наркотиков среди молодежи. В то время как по Голландии в целом употребление тяжелых наркотиков значительно ниже, чем в других странах Европы. Нельзя сказать, чтобы Валендам был исключением в этом печальном ряду рыбацких деревень. Но все же Валендам, помимо пресловутых угря и селедки, стоит еще на трех китах – футболе, туризме и популярных певцах. Когда по телевизору начинается очередная серия реалити-шоу о молодом певце Яне Смите, улицы пустеют. Валендамцы вообще все делают вместе. «Раз в год, – говорит Эдди Хаут, – мы покидаем деревню и все вместе уезжаем в отпуск в Испанию». Хаут имеет в виду не только свою жену и дочерей. Валендамцы уезжают в отпуск всей улицей в один и тот же кемпинг. Так что мой валендамский сосед и в отпуске мой сосед, поясняет Хаут.
Репортаж Софьи Корниенко завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Правительства европейских стран предпринимают чрезвычайные меры по борьбе с финансовым кризисом. И сегодня первая новость международного дня – это пакет мер, который уже применен в действие правительством Германии, Франции, Великобритании. Подробнее об этом, а также о том, как спасают финансовый кризис в России, почему под угрозой краха оказалась банковская система Украины. В России сегодня подводятся итоги местных выборов. Всюду убедительно выиграла партия «Единая Россия», почему никто не ожидал другого результата. И в завершении программы поговорим о годовщине атаки террористов на Анальчик 3 года назад и о смерти в автокатастрофе австрийского политика Йорга Хайдера. Каким изменениям это в австрийской политике это приведет? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость – общественный деятель Ирина Хакамада, а ведет передачу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Ну, я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа.
Россия тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константинопольского
патриарха. Да, различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средней степени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».